В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 марта, среда, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Грузинский парламент не принял резолюцию по Украине. Заседание суда по делу о покушении на Анкваба. Юго-осетинские партии готовятся к выборам. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: руководство Крыма отказалось от переговоров с представителями Верховной Рады. Пограничный режим на юге и востоке Украины усилен. Европейский Союз принял решение заморозить активы 18 граждан Украины. Руководство Крыма отказалось от переговоров с представителями Верховной Рады, поскольку считает, что новые украинские власти нелегитимными, заявил премьер-министр Автономной Республики Сергей Аксенов. По его словам, правительство Крыма пока не готово ответить на предложение о переговорах. Между тем, накануне в Верховной Раде сообщили, что депутаты встретились с представителями крымского парламента и договорились создать рабочую группу для подготовки изменений в Конституцию Крыма. В феврале власти Крыма отказались признать новые украинские власти. Парламент Автономной Республики отправил правительство в отставку и назначил на пост премьер-министра лидера Русского Единства Сергея Аксенова. В Крыму был объявлен референдум о статусе региона. Ожидается, что он состоится 30 марта. В свою очередь, окружной административный суд Киева признал незаконным решение Верховного Совета Крыма о назначении Аксенова премьер-министром автономии и проведении референдума по вопросу расширения полномочий Крыма. В Верховную Раду Украины в среду поступил законопроект, направленный на присоединение страны к НАТО. Документ предлагает отменить внеблоковый статус Украины и определить вступление в НАТО одним из приоритетов ее внешней политики. Единственной эффективной организацией, которая способна обеспечить коллективную безопасность в евроатлантическом пространстве, остается Организация Североатлантического договора НАТО, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Его подготовили три депутата от фракции «Батьковщина». Внеблоковый статус Украины был определен законом, принятым Верховной Радой в 2010 году при президенте Викторе Януковиче. В среду же Государственная пограничная служба Украины сообщила о начале операции «Граница», направленной на то, чтобы не допустить въезда в страну экстремистов территории России. На границу направлены дополнительные погранотряды, усилен пограничный режим на стыке Запорожской, Херсонской областей и Автономной Республики Крым.
Эхо Кавказа. Новости.
Из России на Украину за последние сутки пограничники не пропустили около 400 человек российских граждан, которые организованными группами пытались попасть на территорию Украины, в том числе в Крым. О ситуации рассказывает Владимир Ивахненко.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что в Крым не вводили подразделения российских войск, сообщили, что по их данным на Крымском полуострове находятся в частности батальон «Восток» 18-й отдельной механизированной бригады из Чеченской республики, военнослужащие 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России из Ульяновска, а также 22-й бригады спецназначения из Краснодарского края. На рейде Севастополя российский Черноморский флот по-прежнему блокирует фрегаты ВМС Украины «Тернополь» и «Славутич», а у Крымского побережья, как сообщается, сейчас курсируют недавно прошедшие через турецкий пролив Босфор две подводные лодки ВМФ России. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Европейский Союз принял решение заморозить активы 18 граждан Украины, причастных к нецелевому расходованию украинских бюджетных средств. Список фамилий будет обнародован в четверг, однако Радио Свобода стало известно из источников ЕС, что в него попали смещенный парламентом президент Виктор Янукович и его ближайшее окружение. Ранее в среду Евросоюз объявил, что предоставит новому правительству Украины помощь в объеме 11 миллиардов евро в ближайшие два года. Готовность оказать оказать финансовую поддержку Украине, выразила Германия. В среду же глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что 7 марта совокупная задолженность Украины за поставленный газ возрастет до 2 миллиардов долларов, несмотря на то, что сегодня Украина выплатила 10 миллионов долларов в счет долга. Киев со своей стороны уведомил «Газпром», что за февральские поставки расплатиться не сможет. В тот же день президент России Владимир Путин призвал правительство не привносить политическую составляющую в экономическое сотрудничество с Украиной. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что в России есть политические заключенные, и их список пополняется. В интервью «Интерфаксу» она напомнила о 8 осужденных по болотному делу. По словам старейшей российской правозащитницы, независимый судов России вызывает вопросы. Слова Алексеевой прозвучали в ответ на заявление председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. В интервью тому же агентству она сказала, что в России политзаключенных нет. Все приговоры выносятся независимыми судьями на основании действующих уголовного законодательства. В Петербурге выходит книга Марины Салье «Ностальгия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Книга известного политика Марины Салье «Ностальгия» не успела выйти при жизни автора. Теперь она выпущена небольшим тиражом стараниями друзей, единомышленников и бывших соратников. Прежде всего, помощницы Марины Салье в ее депутатской работе, кандидата геолога минералогических наук Натальи Михайловой. Книга воспоминаний о семье, о детстве и юности, об эпохе заканчивается временем, когда Марина Салье была на втором курсе института. Дальше она написать не успела. Сейчас ее друзья и соратники готовят вторую книгу «Ностальгия-2» – статьи, письма, документы, а также воспоминания людей, хорошо знавших Марину Салье. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Правительство Пакистана возобновило переговоры о мире с талибами, несмотря на недавние атаки, осуществленные радикальными исламистами. В минувшие выходные движение «Техрик» и «Талибан» объявило о готовности соблюдать режим прекращения огня в течение месяца.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Грузинские парламентарии не сумели сегодня договориться по поводу текста новой резолюции о происходящем в Украине. Национальное движение предложило проект документа, часть пунктов которого оказались неприемлемы для правящей коалиции. Тему продолжит из тбилисской студии Олеся Вартанян. Олеся, добрый вечер.
Добрый вечер. Эта резолюция должна была стать третьей по счету, которую грузинский парламент принимает по поводу событий на Украине в течение последних 3 месяцев. Все предыдущие резолюции утверждались без особых затруднений и споров. Сегодня все было иначе. Рано утром бюро зарегистрировало на рассмотрение парламента проект резолюции, разработанный национальным движением. Оппозиция и правящая коалиция договорились, что в преддверии публичных дебатов сядут и, как это обычно бывает, в закрытом режиме отшлифуют некоторые формулировки текста. К работе подключились около 10 депутатов от обоих политических лагерей. В течение дня они почти не покидали комнату, но договориться по финальному проекту так и не удавалось. Рассмотрение резолюции на пленарном заседании приходилось раз за разом откладывать. К концу дня в пресс-службе парламента сообщили, что финальный текст проекта резолюции до сих пор не готов и что он будет вынесен на пленарное обсуждение в ближайшее время, скорее всего, завтра во второй половине дня. Что именно стало камнем преткновения, доподлинно неизвестно. Но в проекте, предложенном оппозицией, есть несколько пунктов, которые в правящей коалиции могли посчитать неприемлемыми. Так, в 2 параграфах проекта проводится параллель между событиями в Украине и тем, что происходило в грузинских конфликтных регионах в течение почти 25 последних лет. Вся ответственность за военные действия в Абхазии и Южной Осетии возлагается исключительно на Россию. Аналогично она себя ведет сейчас и в Крыму.
Происходит раздача российских паспортов, чтобы позже под предлогом защиты своих граждан осуществить военную интервенцию. Неприятие свободного выбора народа и правительства страны переходит в открытое противостояние. Для легитимизации агрессии используются местные марионеточные режимы, созданные Россией незаконные вооруженные формирования, а также незаконный ввод и передвижение российской армии.
Говорится в проекте, разработанном оппозицией. Депутаты «Грузинской мечты» заявили, что в целом готовы вместе со своими оппонентами осудить действия России в Украине, но не намерены на волне крымских событий помогать смывать националов грехи за события последних лет. А именно этим, по мнению депутата от правящей коалиции Зураба Абашидзе, последние недели в Украине занимается прошлый президент Грузии Михаил Саакашвили.
Нам уже довелось пожить по вашему распорядку дня. Так было целых 9 лет, и мы все знаем, к чему это привело. Какие тяжелые дни нам пришлось пережить, начиная с августа 2008 года, кончая тем, что было до и после этого. Так что спасибо вам большое. Как-нибудь обойдемся и без ваших советов в вопросах внешней и внутренней политики.
Сказала Абашидзе. Его однопартийцы призвали оппозицию прекратить использовать украинскую тематику во внутриполитической борьбе. Националы заявляют, что местные баталии здесь вовсе ни при чем. Ставки, по их мнению, сейчас слишком высоки, чтобы вдаваться в споры вокруг деталей. Грузинскому правительству заявляют в оппозиции, следует прекратить мечтать о том, что в один прекрасный день удастся-таки наладить отношения с Россией, она смирится с прозападным курсом Тбилиси и поможет ему вернуть отколовшиеся регионы. Националы требуют, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России, над которыми сейчас работают страны Запада. Более того, Тбилиси должен стать своего рода локомотивом в продвижении политики изоляции Москвы в масштабах собственного региона.
Россию следует лишить иллюзии того, что она может быть богатой страной с растущей экономикой, оставаясь при этом агрессивной империей. Наконец-то, с таким трудом, но мир оказался готов консолидироваться против этой проблемы. Единственное, что сегодня может остановить Россию, это полная политическая и экономическая изоляция.
Сказал один из лидеров оппозиции Георгий Габашвили. Озвученная им идея прописана в предложенном националами проекте резолюции. Скорее всего, и этот пункт не всем в грузинской мечте пришелся по душе. Некоторые члены коалиции сегодня посоветовали оппозиционерам перестать быть большими католиками, чем Папа Римский.
Олеся, спасибо. Я напомню, что у нас на прямой связи из тбилисской студии был наш корреспондент Олеся Вартанян. Чего добивается Москва от Киева? И жаждет ли Кремль отделения Крыма от Украины? Эти вопросы с российскими экспертами обсуждал Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Николая Силаева, Россия хотела бы видеть Украину федеративным, нейтральным государством. Все остальное, на его взгляд, это действия по созданию и укреплению переговорной позиции. Николай Силаев убежден, что Москва, несмотря на прецедент Южной Осетии и Абхазии, не хотела бы дальнейшего пересмотра границ на постсоветском пространстве.
Зачем делать Крым очагом конфликта? На мой взгляд, у России вполне конечный набор интересов в Крыму. Это чтобы там Черноморский флот оставался навсегда, а не до какого-то года. Чтобы не было ограничений, связанных с численностью флота, с его характером вооружений, вообще с какими-то ни было его действиями. Ну да, там, конечно, русский язык, там широкие экономические связи. Хорошо бы построить мост через Керченский пролив, но база вот эта. Это легко достижимо без отделения Крыма.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, Россия все эти дни просто симулировала эскалацию вооруженного конфликта на Украине и тем самым привела в чувство политическую систему Украины, стимулировала самоорганизацию гражданских институтов Юго-Востока против экспансии агрессивного Запада Украины. Россия, по сути, прокатав за эти дни целую виртуальную войну, взвинтила до предела напряжение вокруг украинского вопроса, спровоцировала в свой адрес упреки мирового сообщества, вплоть до требований введения санкций, говорит Алексей Мухин.
После этого Владимир Путин вышел, что называется, и всех расслабил. И на самом деле это психологически сработало очень тонко и верно. А сейчас западное сообщество растеряно, потому что туман рассеялся, и оказалось, что российских войск вторгшихся на территорию Украины, просто не существует. На этом этапе Россия выиграла информационную войну. Сейчас есть определенный задел на будущее. Ангела Меркель пригласила Владимира Путина в контактную группу. Ангела Меркель заявила о том, что федерализация Украины возможна и так далее. Это все то, что предлагал Владимир Путин еще в начале конфликта. Однако Запад предпочел этого не видеть просто.
И все же, по мнению Алексея Мухина, пока рано говорить, что политический кризис, вызванный событиями в Украине, пошел на спад.
Сейчас с попыткой добиться от нового руководства Украины разрешения на размещение элементов ПРО на Украине, ситуация переходит, что называется, в абсурдную стадию опять. Получается, что Соединенные Штаты Америки признали легитимность нового правительства Украины только для того, чтобы разместить на территории страны элементы своего ПРО. Я не знаю, как к этому отнесется Евросоюз, особенно Германия, но вот сейчас речь идет о серьезных вещах. Об экспансии НАТО на территорию Украины непосредственно вблизи от границ России. И здесь уже шутки в сторону.
По словам Николая Силаева, похоже, никто так и не понял, что предлагает Москва и о чем идет речь. Украина на протяжении 20 лет была государством, смысл которого состоял в том, чтобы постоянно выбирать между условными Россией и Западом. И вот, казалось бы, когда Украина выбрала Запад, причем с кровью, с государственным переворотом, целые регионы на Востоке поднимают российские флаги. Украинский кризис поднимает вопрос об очень сложной внутренней конфигурации страны. Украина внутренне разнообразна и внутренне расколота, в том числе и в вопросах внешней политики. И это, считает Николай Силаев, должно быть как-то принято и отражено в украинской политике. Вот, собственно, и все, считает Николай Силаев, что пытается доказать Москва.
Рассказывал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему, и, как обычно, по средам настало время нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится Кити Бучришвили, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Коллеги, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Саша.
Ну, мы представим наших гостей. Это соучредитель организации «Институт исследования европейских ценностей» Мамука Жгенти и политолог Ника Читадзе, оба из Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Бадну Мамука, у меня к вам первый вопрос. Вот в парламенте Грузии никак не могут согласовать текст резолюции в поддержку Украины. Мне кажется, что правящей коалиции сегодня вряд ли можно позавидовать, поскольку там, наверное, должны быть предельно осторожны в формулировках. Если они будут мягкими по отношению к политике России, и вектор на сближение с ней там будет учтен по всем параметрам, то в условиях, когда международное сообщество осуждает действия России на Украине, наверное, Грузии придется попотеть, чтобы доказать Западу, что она по-прежнему ему верна. Вот как вы считаете, что было бы сегодня самым разумным для мечтателей?
Добрый вечер еще раз. Ну, я думаю, что тут намного все проще. И я надеюсь, что наша правящая коалиция и оппозиция как-то все-таки смогут договориться о тексте. А что касается уже, что там должно быть и для правящей коалиции, и для грузинской мечты, я все-таки не думаю, что там очень много опасностей как бы будут в этом документе, потому что реально нам нечего выдумывать. И допустим, там не надо быть мягким, потому что то, что происходит, это все ясно.
Но
в самое время, знаете, у нас русская армия, оккупационная армия стоит за 40 километров от Тбилиси, поэтому, знаете, вот аргумент в том направлении, что, знаете, если мы будем очень жесткими, там Россия что-то против нас делает, она уже все делает. Поэтому я не думаю, что грузинская мечта, особенно после вот последних визитов премьер-министра и президента Грузии, еще в этих иллюзиях. Поэтому я думаю, что все-таки там, по-моему, все-таки более техническая проблема. И вот, как бы, как всегда, у нас проблема между двумя там партиями, двумя правящей коалицией.
Мамука, можно я вас прерву на секундочку? Скажите, пожалуйста, ну вот националам нынешняя ситуация дает дополнительные карты в руки, а они могут утверждать, что в 2008 году имела место такая же агрессия, как и сейчас, а, соответственно, политика была верна, и грузинская мечта, которая решила нормализовать отношения с Россией, выбрала абсолютно неверный курс. Вот скажите, эти аргументы, они будут как-то восприняты обществом?
Вы знаете, я не думаю, что это какой-то аргумент для национального движения, потому что я бы таких сравнений, все-таки я слышал эти сравнения, но тут факт остается фактом. То, что Россия провела в 2008 году, и то, что она сейчас делает, тут большой разницы реально нету. И это там... Это
ну так я, того, я тоже об этом говорю. Я говорю о том, что...
Ну да, но тут... Но я не думаю, что все-таки для грузинской мечты то, что она победила в выборах, главным аргументом был то, что в 2008 году как бы Грузия поступила неправильно. И там совсем другие в основном были аргументы, которые все-таки заставили предпосылки, заставили грузинский народ сделать выбор, как они выбрали.
Ну нет, поэтому, знаете, мне кажется, это лукавство. Все-таки это было одним из существеннейших аргументов Бедзины Иванишвили. Он несколько раз на эту тему высказывал. Но ладно, Кэти, вы... Наверное.
Но знаете, я все-таки добавлю тогда, это другой вопрос. То, что касается уже теперешней политики нового правительства Грузии, то я думаю, что все-таки, как после вот событий в Украине, я думаю, что все-таки грузинская мечта должна пересмотреть свою внешнюю политику. И я думаю, что в этом направлении уже какие-то сдвиги есть. Я все-таки приведу пример последнего визита премьера в Вашингтон. Я приведу пример вот последних заявлений, которые наше как бы руководство Грузии сделало, и МИД, и премьер министр, президент, поэтому все-таки я думаю, что за полтора года мы уже увидели, что никакого потепления со стороны России, несмотря на все наши, как бы, вот, на все усилия нового грузинского правительства, не привели ни к чему. Мы знаем, что вот несколько месяцев назад вот Россия, допустим, еще на 11 километров передвинула, как называется, границу. Все продолжается, вот стройка этих, как бы, этих...
Да-да-да, это все у нас в эфире есть, мы сегодня не... Это все-таки аналитика, а не информирование, спасибо.
И если мы вернемся к тексту резолюции Бадну Мамука, скажите, значит, если я вас правильно поняла... У меня вопрос к Бадну Мамука. Мамуке, если я вас правильно поняла, то пункт о санкциях в отношении, требований санкций в отношении России, грузинская мечта должна поддержать.
Вы знаете, то, что все заявления, которые я слышал от представителей грузинского правительства и также от правящей там коалиции в парламенте, от депутатов и также министров, все заявления вчера, позавчера были в том же направлении, что они поддерживали те санкции экономические, которые Запад как бы предусматривал и думал привести по отношению с Россией. Поэтому если что-то сегодня у них изменилось, как бы позиция, я не знаю, от чего это все произошло.
Спасибо.
Реально все выступили.
Спасибо, Бадну Мамука. Мы хотели бы обратиться к Бадну Нике. Бадну Ника, у меня складывается впечатление, что в данной ситуации на движение не столько беспокоит сама Украина, ее вопрос, сколько желание загнать оппонентов в угол и доказать, что внешняя политика грузинской мечты несостоятельна. Вы не согласны?
Политическая партия, это национальное движение, это главная оппозиционная партия. И в этом случае они... фиксируют свою позицию. Это главная оппозиционная партия, это, значит, парламентская оппозиция. Она представляет парламентскую оппозицию, соответственно, значит, у них своя позиция. Это было ожидать. Конечно же, это было ожидаемо. Значит, и не только это как вопрос, который касается там, принятия резолюции насчет Украины, а во время рассмотрения разного вида законопроектов или разного вида резолюции. Конечно же, все время эти дебаты ожидаются. И в это время, я думаю, что сейчас главной целью в этом случае не является там загнать кого-то в угол. Если кто-то кому-то апеллирует, это как его оппонирует, то это не означает, что, значит, кто-то хочет кого-то загнать в угол в этом случае. Просто те люди, которые вот заявляли в 2008 году, что вот, значит, что якобы Грузия начала боевые действия, да, значит, против России, что, значит, вот Россия после этого была вовлечена вот в данный конфликт. Те люди, которые говорили, что, значит, вот, только что Грузия испортила отношения значит, с Россией.
Ну да, вот, они сегодня и, не правы. Мы, собственно, об этой аргументации уже говорили. Я думаю, что, может быть, нет смысла ее заново повторять у нас в эфире. Времени не так много. Я тогда, если...
Ну пожалуйста... да, я только-только начал говорить. И хорошо, ладно, если извиняюсь. Если...
Нет, говорите, ладно. Пожалуйста, просто мы как-то ограничены во времени.
Я говорю, я что хочу, я свое мнение выражаю и говорю об этом. Не знаю.
Я объясню свою позицию ровно. Там несколько минут назад я сказал о том, что национальное движение будет использовать этот аргумент. И сейчас вы повторяете то же самое. Мне кажется, это просто не очень экономное расходование времени нашей дискуссии. Да, Мамука Джигендзи, я хотел у вас узнать. Это значит, что курс будет кардинально изменен, будет скорректирован курс на нормализацию отношений с Россией?
Не, знаете, я бы не сказал, что что-то будет кардинально изменено, потому что грузинское новое руководство никогда не говорило, что мы идем в Евразийский союз и не думаем больше об Евросоюзе. Поэтому курс кардинально останется, главный курс в Европу останется неизмененным. И думаю, что будет еще больше прогресса, особенно если будет подписан договор об ассоциации, чем скорее, тем лучше. Но в то же самое время, что касается соотношений с Россией, и вот, допустим, я не имею тут в виду, какой будет дискурс, какая будет риторика. Но то, что мы все-таки, новое руководство Грузии надеялось, что все-таки Россия после всех этих шагов, которые новое грузинское руководство приняло, будет более прагматично и более как бы адекватно реагировать, но мы увидели, что и видим это, понимаете, это не, тут не только Украина участвует в этом. Там все понятно, за последние месяцы у нас, кроме проблем, ничего с Россией не было. Еще раз повторяю, вы помните, когда на Олимпиаду были приглашены де-факто лидеры оккупированных территорий. Вы помните насчет там, когда вот ту самую границу передвинули. Вы помните, что вы знаете, что происходит практически каждый день по отношению там к беженцам и так далее. Поэтому я не думаю, что тут можно говорить о кардинальном изменении, но все-таки корректировка внешней политики Грузии и, допустим, уже как бы отход от этих иллюзий, что Россия или господин Путин изменится и будет более прагматичен из-за того, что мы риторику изменили, будет более вежливым, я бы сказал, по отношению к Грузии. Я думаю, что иллюзий уже ни у кого не осталось.
Окей, хорошо. Нас покинул Ника Читадзе, посчитав себя обиженным. Ну, это его право. Поэтому, Мамука, будем с вами говорить дальше. Скажите, ну вот с Грузией произошло так, да, значит, Запад формально продолжает указывать России на то, что ее политика является оккупационной, но никаких серьезных мер воздействия на Россию он не предпринимает. Нет ли у вас ощущения, что потихонечку увянет и ситуация с Украиной, и, в общем, сложат, так сказать, в ящик с ненужными вещами и Абхазию, и Осетию, и Крым?
Ну, я не так пессимистически настроен. Я все-таки думаю, что вопрос Грузии все-таки стоял и стоит еще как бы основной проблемой между отношением Запада и России. Ну, может, не самый главный, но этот вопрос всегда в повестке дня существует. Я такого не слышал, чтобы эта как бы позиция изменилась, и Запад не напоминал бы на каждой встрече, при каждой возможности Российской Федерации, что нужно...
Нет, но если я вам буду напоминать постоянно, что вы мне должны 5 рублей и не буду требовать их обратно в какой-то жесткой форме, обращаться в суд, предпринимать какие-то меры, чтобы вы вернули мне долг. Ну, в общем, это напоминание яйца выеденного стоить не будет. Как вы считаете?
Вы знаете, я, конечно, допустим, я был бы рад, если был бы механизм на свете, вот в теперешней ситуации, нету такого механизма, который бы, вот, знаете, за 5 минут смог бы как-то сделать так, чтобы Россия эти 5 рублей вам вернула. Но еще раз повторю, те механизмы, которые существуют, они не подразумевают под собой использование военной силы и так далее. Все остальные механизмы, они, может, не работают за год, не работают за два. Но еще раз повторяю, если этот вопрос будет на повестке дня, при каждой встрече, при любых отношениях Запада с Россией, я имею в виду и Грузию, и Приднестровье, и Абхазию, и Крым.
Будут об этом напоминать, прекрасно, да, ничего не изменится.
Но практика, извините, Андрей, показывает, что китайская пытка не всегда эффективна.
Да. У нас остается буквально 30 секунд. Мамука, все-таки, да, вы говорите о том, что Грузия должна изменить, скорректировать свою внешнюю политику, если будут санкции присоединиться. Значит, вновь начинается, ну, скажем так, период, который в свое время... начали националы вражды между Россией и Грузией. Так получается?
Знаете, нет, я категорически с вами не согласен, потому что никакой вражды националы не начинали. Вражда между, если уже есть вражда, я скажу, что нет вражды между народами. Но если есть вражда между официальным
Москвой... Ну да, но все равно, хорошо, как бы не говорить, кто начинал вражду. Значит, снова ожидает Грузию снова ожидает период вражды. Давайте сформулируем так.
Из этого периода не выходили, понимаете? Я вот тут фундаментальное различие. Это все началось еще со времен Шеварднадзе, со времен даже Гамсахути, когда был в Грузии, да, президентом. Поэтому ничего особенного фундаментально не менялось. Менялись формы, менялись лидеры. Но реально Россия уже за последние 2-3 года, даже больше, продолжает ту же самую оккупационную, империалистическую, агрессивную политику по отношению к Грузии. И за последние полтора года...
Мамука, спасибо большое, да, спасибо. Мы, к сожалению, вынуждены уходить на новости к этим...
Я напомню, что на линии прямой связи из Тбилиси у нас были политологи Мамука Шхенти и Ника Читадзе.
С экспертами сегодня в рубрике «Некруглый стол» беседовали Кити Бочаришвили, главный редактор радио «Эхо Кавказа», Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухумицкий навалит 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. В пражской студии с вами Александр Касаткин. А сейчас с региональными новостями Любовь Баматова.
Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслава Чирикба с министром иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Ниной Штанцки. Вячеслав Чирикба и Нина Штанцки обсудили положение дел в регионе в свете событий на Украине, а также ситуацию в Приднестровской Республике, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Нина Штанцки проинформировала о текущем состоянии и перспективах приднестровского урегулирования в рамках переговорного процесса в формате 5+2. В ходе разговора также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе сегодня, 5 марта, выступает в Женеве на 25-м заседании Комитета по правам человека ООН. Это первое выступление главы МИД в таком высоком формате, в котором участвуют главы правительств и министры иностранных дел, сообщает портал «Грузия онлайн». Как сообщили в МИД Грузии, в своем выступлении Панджикидзе ознакомит участников с осуществленными в Грузии реформами и достигнутыми в сфере защиты прав человека прогрессом. Вместе с этим министр уделит внимание тревожной ситуации в самопровозглашенных республиках Южная Осетия и Абхазия в плане защиты прав человека. Особое внимание будет уделено действиям России, в частности, процессу установки проволочных заграждений вдоль линии де-факто границы, что значительно ухудшило гуманитарное положение местного населения. В рамках визита министр проведет двустороннюю встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека. Майя Панджихидзе официально озвучила желание Грузии стать членом Совета по правам человека в 2016-2018 годах. Председатель фракции Сакребула Тбилиси «Национальное движение реформаторы» Тимур Григалашвили призвал большинство Сакребулу утвердить бюджет. Как он заявил на брифинге, проведенном в Центральном офисе национального движения, каждый депутат должен принять решение в пользу населения. католикос, патриарх всея Грузия, святейший и блаженнейший Илья II, сегодня в сопровождении делегации патриархии вылетел в Стамбул.
С региональными новостями была Любовь Баматова, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Гигутская тюрьма, расположенная в Западной Грузии, сегодня вновь оказалась в центре внимания правозащитников. Накануне сокамерники избили 25-летнего заключенного, в результате чего он скончался. Аналогичный случай произошел в гигутской тюрьме в мае прошлого года. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Тело молодого человека сегодня из тюрьмы было передано семье погибшего в Батуми. Родственники говорят, что на теле имеются множественные повреждения, в том числе в области головы и шеи. Они обвиняют администрацию тюрьмы в халатности. Сегодня по местным телеканалам крутили кадры бабушка умершего, показывая журналистам фотографию внука, крепкого мускулистого парня, сетует. Где в это время была администрация? Вы ведь видите, каким сильным он у меня был. Он занимался борьбой. С ним был легко, не расправились. Даже 5 человек, как об этом говорит министр Субари. Неужели никто не слышал шума драки? Министр по исполнению наказания Созар Субари накануне заявил, что это был трагический случай. Ведется следствие. На контроль это дело взял и аппарат народного защитника Учина Нуашвили.
Мы пытаемся максимально расследовать обстоятельства, в ходе которых произошла эта трагедия. На данном этапе я могу лишь отметить, что необходимо делать гораздо больше для предотвращения таких случаев.
Это не первый скандал вокруг гигутской тюрьмы. Менее месяца назад около 800 заключенных, среди них 50, нанесли себе увечья, требуя отставки администрации. Годом ранее в этом же заведении избиение отбывающего срок Картава по поручению так называемого смотрящего закончилось летальным исходом. Смотрящий, как выяснило следствие, действовал по указанию сотрудника администрации тюрьмы. Сегодня 12 правозащитных НПО распространили совместное заявление. Глава организации «Международная реформа тюрьмы» Цира Джантурия сказала мне в этой связи следующее. Не исключено, что имеем дело с преступной халатностью со стороны сотрудников тюрьмы. Просто невероятно, как конфликт в камере и драка 5 человек оказался вне зоны внимания тюремной администрации. Народный защитник намерен обнародовать результаты собственного расследования по факту гибели заключенного на следующей неделе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии уже совсем немного времени осталось до начала кампании по выборам в парламент самопроглашенной республики. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева решила выяснить, как местные политические партии готовятся к предвыборной борьбе, которая с учетом количества участников и их бескомпромиссности обещает быть весьма жесткой.
В офис партии «Единство», которую возглавляет Зураб Кокоев, я явилась без предупреждения. Тем не менее, члены партии не высказали никакого удивления и раздражения. Одни весьма живо обсуждали животрепещущие вопросы по телефону, другие сосредоточенно вглядывались в экраны компьютеров. Атмосфера казалась деловой и рабочей. Хотя судить могу только очень поверхностно, поскольку в телефонные беседы не вслушивалась и за плеча в компьютер не заглядывала. О том, как идет подготовка к предвыборной кампании, рассказала мне председатель Центрального исполкома «Единства», депутат парламента Элина Джикаева.
Подготовка к выборам у нас ведется ежедневно. Встреча с избирателями – это постоянная работа, постоянный прием в партии у нас идет. Есть, конечно, и люди, которые выходят из партии, это нормально. Так что ничего такого сверхъестественного не происходит. В районах у нас всегда проходят встречи. Газета у нас выходит, интернет-сайт у нас постоянно обновляется.
Численность партии, по словам Джикаева, растет. Заявление о выходе в течение года написали 28 человек, но за тот же период «Единство» обзавелось 149 новыми членами. «Каков прогноз относительно возможных итогов?» – спросила я. Партия, которая идет на выборы, должна обязательно рассчитывать на победу, ответила Элина Джикаева. Кто-то из партийцев пояснил, что в этой ситуации олимпийский принцип «главное участие, а не победа» неприменим. Дверь в офис партии «Новая Осетия» Давида Санакоева оказалась запертой. Правда, позже выяснилось, что лидеры и его соратники принимали участие в мероприятии медиа-центра ИР. Там я их и встретила. По словам Давида Санакоева, сейчас его организация продолжает отстраивать самое себя, ведь с момента ее рождения прошел всего год.
У нас очень много возникает вопросов, у нас очень бурно обсуждается много всяких процессов, которые мы там проводим. И, естественно, мы готовимся к предвыборной кампании. У нас есть очень много задумок, очень много таких интересных идей. У нас проходят сейчас встречи с нашим активом в районах в том числе.
Как говорится, Накоев, партия наладила регулярный выпуск своего печатного органа, а на днях состоится презентация интернет-сайта. «Мы рассчитываем пройти в парламент с наивысшим баллом», — говорит лидер «Новой Осетии». Кипит жизнь в офисе Народной партии Южной Осетии. Руководитель ее общественной приемной Таира Гаглоева говорит о том, что их двери открыты круглосуточно. Агитационная работа пока не началась, так как еще не определена дата начала проведения парламентских выборов. Но ежедневной рутины хватает, чтобы не умереть от безделья. В планах проведения конференции, круглых столов уже сейчас народники активно встречаются с представителями политических партий и общественных молодежных объединений России, Белоруссии и Словакии. Готовится к выборам и политическая партия Ирыстыл Сари Баруфазу от Аллы Джоевой. По словам ее пресс-секретаря Ирины Домбекти, в ближайшее время партия намерена провести съезд, на котором, как загадочно намекнула Домбекти, будет многое прояснено. В штабе «Единой Осетии» Анатолия Бибилова корреспондента «Эхо Кавказа» видеть не захотели. Сотрудница офиса партии, которой, видимо, было крайне неловко это говорить, огласила вердикт руководства. «Мы принципиально не желаем сотрудничать с интернет-сайтом «Эхо Кавказа». Я по случаю припомнила известные строки Некрасова. И пошли они солнцем палимы, повторяя «Прости его Бог». Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Сегодня в Сухуми прошло очередное судебное слушание по делу о покушении на президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап. Уже третье по счету заседание ведется допрос обвиняемого Алхаса Хутаба, а сегодня его закончить так и не удалось, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня на судебном процессе по делу о посягательстве на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба продолжилось оглашение протоколов допросов на предварительном следствии обвиняемого Алхаса Хутаба. Представитель гособвинения, первый заместитель генпрокурора Абхазии Дамир Квициня, который и вел тот допрос в апреле 2012 года, зачитал очередной протокол. В нем появились новые детали картины подготовки к покушению и его осуществлению, которое пристает согласно версии обвинительного заключения. Так, отвечая на вопросы следствия, Алхас Хутаба в частности отмечал, что «для меня это была как игра», что все непосредственные исполнители покушения попали под влияние организаторов, что в какой-то момент он почувствовал, все были напуганы, потому что понимали свою неготовность к такому делу, но обманывали друг друга, не решаясь отказаться от участия. И каждый раз, когда отказывались от очередного предложенного места покушения по трассе следования кортежа президента как от неподходящего, а среди них фигурировали и так называемый «тещин язык», и Гуместинский мост, в душе он надеялся, что от этой идеи вообще откажутся. Но обещанные за исполнение преступного плана 7 миллионов рублей они не очень-то рассчитывали, так же, как и на доплату в 10 тысяч долларов со стороны «Тигра» или «Тигрового», имелся в виду Павел Ардзинба, владелец ипподрома в поселке Бзыбь. Говоря о нем, другой подсудимый, по словам Алхаса Хутаба в протоколе, нарисовал рукой в воздухе в качестве намека силуэт лошади. Напомню, что на суде Алхас Хутаба назвал свои показания на предварительном следствии данными под давлением и заявил, что кроме него в покушении принимали участие только два его ныне покойных брата Хутаба. Далее суд удовлетворил ходатайство гособвинения обозреть, как это было сделано и на предыдущем заседании, видеограмму допроса. Но произошел неожиданный технический сбой. Видеозапись не включилась. После полуторачасового перерыва она пошла. Но качество звука было неудовлетворительным. И по ходатайству адвокатов подсудимых заседание было отложено до пятницы. Сегодня исполнилось ровно 4 месяца после начала этого судебного процесса. Накануне его мне говорили в Верховном суде Абхазии, что предположительно он затянется на полгода. Однако, судя по всему, в такие сроки процесс не уложится. Ведь только допрос подсудимого Алхаса Хутаба занял уже 4 заседания, которые на этом процессе проходят по понедельникам, средам и пятницам, и еще не окончен. Судя по всему, в таком же порядке будут проходить допросы и оставшихся 5 подсудимых. Допрос на суде, оглашение их показаний во время предварительного следствия и просмотр их видеограмм. А если еще будут добавляться и подобные сегодняшнему технические накладки, Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И мы продолжаем программу и снова возвращаемся к теме происходящего в Украине. В рубрике «Взгляд из» текст грузинского политолога Гия Нодия читает Демис Паландов.
«Взгляд из». Украина и Грузия обречены на взаимные сравнения. Часто аналогии касаются внутриполитических процессов, но сейчас это мало актуально. Идет российское вторжение на Украину, и Всемирный комментариат проводит параллели с российской же агрессией против Грузии в 2008 году. Мы не знаем, чем все это окончится. Распадом Украины, распадом России, развалом фактической системы региональной безопасности в Европе или ничем особенным. Но ясно, что нынешний кризис и война 2008 года две главы одной и той же истории. Говоря языком сериалов, это прежде всего история мести. Россия мстит Западу за унижение, которому он, Запад, ее подверг. Люди, избравшие Саакашвили или те, кто изгнал Януковича, всего лишь марионетки Запада и не имеет никакого значения, понимают сами они это или нет. Южная Осетия, Абхазия, Крым или Донбасс России на самом деле не нужны. Они могут приносить лишь политические проблемы и новые черные дыры для бюджетных миллиардов. Мыслящие мещански рационалистическими категориями западные аналитики постоянно и неправильно предсказывали, что Россия, например, не захочет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Зачем ей это надо? Но для униженной и оскорбленной России приоритет как-то в ответ унизить Запад. Без этого еще более падает ее самооценка. А для этого Запад надо поставить в ситуацию, когда он выглядит беспомощным. Да, выскажет Европа глубокую озабоченность, но что она сможет нам сделать? Вот сейчас Обама сказал, что будут серьезные последствия. Но будут ли? Есть ли элемент правды в том, что Запад хочет унизить Россию? Отдельные аналитики демонстрируют сбалансированный подход. Мы тоже не совсем правы, надо больше принимать во внимание российские интересы, на Майдане действительно было много плохих людей и так далее. Это все полная чепуха. На Майдане действительно были и плохие люди тоже. Ну и что? Проблема России не в том, что Запад хочет ее оттуда выдавить. Главное, что она не может предложить своим соседям ничего позитивного. А Запад может. Быть с Россией не модно и не престижно, а с Западом престижно. Да, мы знаем, что в глобальном масштабе доминированию западной цивилизации может скоро прийти конец, что у Евросоюза серьезные проблемы. Но даже если акции Запада на глобальном рынке падают, они падают по сравнению с Китаем и Индией, а не с Россией. Даже если внутри Евросоюза есть элементы кризиса, внутренний кризис России гораздо глубже. От этого дисбаланса уйти некуда, поэтому периодические оскорбления Запада через военную агрессию против их воображаемых марионеток, даже если они остаются безнаказанными, как в 2008 году, не могут принести настоящей сатисфакции. Это скорее акты отчаяния, которые лишь подчеркивают структурную слабость России. Сатисфакция может наступить наступить лишь в том случае, если Россию начнут по-настоящему уважать, а не только опасаться. А вот этого такими методами достичь невозможно. Россия на самом деле нужна лишь тем, кого она может конкретно от кого-то защитить. Абхазам для защиты от грузин, армянам от азербайджанцев. Если крымчане считают, что им нужна защита от европейской Украины, никто, кроме России, этого делать не будет. Но даже в этих случаях Россия не может достичь своих целей. Ни Грузия, ни Азербайджан, ни Украина под ее дудку играть все равно не будут. И даже абхазы время от времени проявляют строптивость и неблагодарность. Понимает ли Запад реальные причины российского поведения? Многие, наверное, понимают, но главное в другом. Большинство западных аналитиков инстинктивно избегает признания реальности. У европейцев и американцев много других забот, и они надеются, что фундаментальные проблемы с Россией как-то утрясутся сами собой. Поэтому им удобно было более или менее равномерно распределить вину за войну 2008 года между Путиным и Саакашвили. Конечно, действия России были неприемлемы, но Саакашвили должен пенять на себя. Нужно было вести себя осторожнее. Сейчас ситуация другая. Сколько ни говори, что на Майдане были плохие люди тоже, спихнуть вину за российскую агрессию на украинских политиков невозможно. Западу труднее не действовать жестче, даже если не очень хочется. Возможно, это не слишком много значит, но большего пока сказать невозможно.
Демис Паландов читал текст грузинского политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
«Читаем прессу».
Открытые канализационные люки по сей день остаются главной головной болью для жителей Цхинвала. Об этом пишет информационное агентство РЕС. Они попадаются как на заново заасфальтированных улицах, так и в местах, где ремонтные работы пока не проводились. По словам главы городской администрации Цхинвала Алана Алборова, мэрия не несет за это ответственности, так как пока ни одна из улиц не сдана подрядчикам в эксплуатацию. По этой же причине из городского бюджета не могут быть выделены средства на решение данной проблемы. Агентство ссылается на заместителя начальника управления капитального строительства Владимира Плева, заявившего, что к концу нынешнего года 18 центральных улиц вместе со всеми коммуникациями будут сданы в эксплуатацию. Газета «Южная Осетия» пишет о недавних случаях подрыва в Цхинвале ручных гранат. В статье, авторство которой принадлежит аналитическому отделу издания, приводятся факты из новейшей истории Южной Осетии, когда противостояние в преддверии выборов перерастало в вооруженные столкновения, нередко приводившие к гибели людей, как, например, в 1996 году. Авторы статьи полагают, что популярность получат и версии о причастности грузинских спецслужб к этим взрывам. При всей привлекательности этой версии заметим, что это было бы слишком простым объяснением. Да, грузинские спецслужбы имеют в республике свою агентуру. Она все эти годы была представлена в большей или меньшей степени. Тем не менее, искать исключительно грузинский след значит упрощать ситуацию, пишет Южная Осетия. Авторы статьи обнадеживают то обстоятельство, что за последние годы практически все теракты в республике были раскрыты спецслужбами. А пока на всякий случай заголовок представляет из себя известный призыв «Люди, будьте бдительны». Сайт «Осинформ» приводит мнение сторонников и противников игорного бизнеса. Кабинет министров Южной Осетии одобрил проект закона о его запрете на территории республики. Казино в Южной Осетии нет, соответственно, запрет коснется только действующих тотализаторов и спортбаров. Среди респондентов, считающих, что их необходимо закрыть, депутат парламента Балаби Стаута. Он отметил, что игры развращают молодежь, и никакой пользы от них нет. Напротив, председатель комитета по делам молодежи, спорту и туризму Сергей Засеев убежден, что рубить с плеча и закрывать скупом все не стоит. Большого вреда, я думаю, такие заведения не приносят. Я ни разу не видел, чтобы там распивали спиртные напитки или еще как-то нарушали общественный порядок. Если бы у молодежи была возможность проводить время в других культурных заведениях, они не были бы столь частыми посетителями тотализаторов, приводит Скапа Засеева «Осинформ». В статье, публикуемой газетой «Республика», авторство которой принадлежит С. Остаеву, анализируется заявление начальника отдела охраны памятников при Министерстве культуры Южной Осетии Нелли Табуевой о необходимости охраны объектов на окраинах Цхинвала, представляющих архитектурную и историческую ценность.
Понятное дело, что речь в основном шла о памятниках, расположенных на территории бывших сел Ляхского ущелья. Журналиста возмутило то, что многие читатели и интернет-пользователи, обсуждая эту новость, высказывались против их охраны, поскольку это грузинское наследие. Автор считает такой подход недопустимым. Прежде чем говорить о принадлежности того или иного исторического строения, надо тщательно изучить историю, тем более, что по принятым нормам исторические памятники национальности не имеют. Ну а то, что грузины умели присваивать чужую историю при необходимости внося коррективы, в том числе и физически, известно давно, пишет «Республика». Зарина Санакоева, специально для «Хакавказа», Цхинвал.
Конференция под названием «Интеллектуальная собственность в интернете» началась сегодня в Тбилиси. С подробностями Серго Бригвадзе.
На создание сайта средней сложности с нуля в Грузии требуется от 1000 лари и выше. Деньги внушительные, но и труда вкладывается немало. Компании, занимающиеся разработкой веб-страниц, требуются на работу над одним сайтом от месяца до полугода. Однако не секрет, что на рынке множество дешевых и куда более скоростных предложений. Правда, не все знают, что компании-разработчики или частные программисты, предлагающие сделать сайт быстро и дешево, чаще всего заимствуют программные коды, тексты, фотографии и даже логотипы из других источников, или, как говорят веб-разработчики, осуществляют интернет-ограбление. Подобное воровство – глобальная проблема в Грузии, несмотря на то, что в стране уже создана правовая база для борьбы с такого рода преступлениями. По крайней мере, об этом на сегодняшней конференции «Интеллектуальная собственность в интернете» заявила глава юридического департамента Национального центра интеллектуальной собственности Элене Кемашвили.
В Грузии существуют все необходимые механизмы для защиты прав авторов с точки зрения законодательства, но самым эффективным методом предотвращения подобных преступлений во всем мире является большая информированность общества.
Чтобы оградить себя от интернет-воров, по словам чиновницы, необходимо регистрировать свои авторские идеи, патентовать разработки. Кемашвили утверждает, что так программистам будет намного проще доказывать в суде свое авторство и факт кражи. Артем Кабаджан, владелец студии Victory Design Group, занимается созданием сайтов разного уровня сложности уже 8 лет. Он утверждает, что на каждой второй веб-странице, созданной в Грузии, можно обнаружить признаки кражи чужих кодов. 3 года назад с этой проблемой пришлось столкнуться и Артему. Программисты и дизайнеры его компании 6 месяцев создавали сайт с объявлениями о купле-продаже животных, телефонами ветеринарных клиник и зоомагазинов. Но вскоре после запуска проекта Артем наткнулся на очень похожий сайт. Оказалось, его создатели просто украли программный код Victory Design Group.
Просто поменяли ему дизайн. По всей видимости, те, кто это сделал, они были знакомы с компанией Хостером, то есть там, где размещался наш сайт. Мы пришли к такому выводу, что по-другому его бы не выкачать. Мы видим наш код, но доказать мы никому ничего не можем.
К утверждению Элены Кемашвили о том, что в Грузии созданы все законодательные условия для борьбы с воровством в интернете, Артем Кабаджан относится со скепсисом. По его информации, сегодня в судах простаивают сотни подобных дел. Да и в регистрации своих авторских прав Кабаджан не видит никакого смысла.
Игра не стоит свеч. Им просто легче выложить эту информацию на сайт и никак ее не защищать. Потому что они прекрасно понимают, что даже в случае чего, если у них украдут эти тексты, то к моменту обращения в суд элементарно, сайт конкурентов, скажем так, да, он может просто эти тексты поменять или удалить, и ты ничего не сможешь доказать.
Крупные мировые компании, для которых важен престиж, воровством не занимаются. Но в Грузии даже самые крупные известные фирмы руководствуются правилом «зачем создавать колесо и тратить на это деньги», утверждает Артем. О том, как бороться с воровством, участники Тбилисской конференции будут говорить еще несколько дней. За это время они попытаются разработать конкретные поправки в законодательство об интеллектуальной собственности. Впрочем, программисты сомневаются, что эти попытки увенчаются успехом. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На сегодняшний день в Тбилиси функционируют всего 2 кинотеатра. С подробностями о их работе Михаил Егиков.
Еще лет 10 назад культура просмотра фильмов в кинотеатрах сильно хромала. Сказались 90-е годы, когда они практически были закрыты из-за серьезных перебоев с электричеством, отсутствие отопления в залах, кафе, где всегда хочется посидеть с друзьями и обсудить увиденное. Сегодня таких проблем нет. И на вопрос, ходят ли в Грузии в кино, вполне однозначно можно ответить «да, ходят». И посещали бы их еще чаще, если бы кинотеатров было больше, а билеты стоили дешевле. Кинотеатры «Руставели» и «Амирани» находятся в самом центре Тбилиси. Это вполне современные культурные учреждения со всей необходимой внутренней инфраструктурой. На вечерних сеансах там почти всегда аншлаг, хотя цены кусаются. В пересчете на доллары билет стоит не меньше 10. Для страны, где безработица одна из самых больших проблем, это роскошь. Ники Батиашвили 18 лет. Иногда он позволяет себе сходить в кино с друзьями или девушкой. По словам первокурсника, эта цена явно завышена.
Было бы лучше, если билеты стоили дешевле. Правда, утренние сеансы стоят не так дорого, но ведь куда интереснее ходить по вечерам. Считаю, что поход в кино должен быть более доступным для нас, студентов. Хорошо, что появились интернет-сайты, где можно приобрести билеты со скидкой. Я и мои друзья регулярно пользуемся этими сайтами.
Это не единственное новшество, введенное в кинотеатрах за последние годы. В Руставели и Амиране уже пользуются специальными очками для просмотра фильмов с эффектом 3D. Но если интернет-сайты по продаже билетов помогают сэкономить деньги, то пользование очками, которое с октября прошлого года почему-то стало платным, соответственно, делает поход в кинотеатр более дорогим удовольствием. И, между прочим, сомнительным. Ника сетует на то, что новые очки плохого качества и не стоят даже одного лари.
Это очень простые очки, предыдущие были лучше, мне кажется. Да и глаза от них у меня один раз разболелись. С прежними очками такого не было.
Обоими кинотеатрами и Руставели, и Амирани руководит одна группа – Руставели Холдинг. Менеджер по маркетингу Давид Первилашвили объясняет, что они учли жалобы зрителей, и теперь им не будут попадаться очки, поврежденные предыдущими зрителями. Еще несколько лет назад кинокритики сетовали на то, что вместе с падением интереса к кинотеатрам у грузинского зрителя пропал интерес к высокохудожественным и отечественным фильмам. Сегодня Давид Первилашвили с этим не согласен. Он утверждает, что спросом пользуются не только высокобюджетные голливудские фильмы, но и грузинские ленты, старые и современные. Поэтому «Амирани» было решено расширить. К началу лета планируется открыть в этом кинотеатре новый зал, который вместит 82 зрителя. Вывод напрашивается один. Каков спрос, таково и предложение. Будет больше кинотеатров, они будут простаивать, поскольку цены на эти зрелища, как стало мне ясно из бесед с администрацией кинотеатров, падать пока не будут. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.